Авторская программа Дмитрия Губина. Губин он Air.
Всем добрый день, здравствуйте. Пятница сегодня, 10 число, значит, в эфире Губин он Air. А журналист Дмитрий Губин здесь, конечно же. Дмитрий, здравствуй.
Да, Марк, добрый день.
Да, я Марк Нуждин, и эта программа выходит на сайте echofm.online и в онлайн-приложении Эхо, оно есть и для Android, и для Apple, так что скачивайте, пользуйтесь. Обязательно смотрите нас не просто так, пишите, ставьте лайки в соцсетях, оставляйте комментарии, и, конечно же, нам очень будет приятно, если вы поделитесь этой записью или трансляцией, и обсудите то, что вы здесь услышали с вашими родными, близкими, знакомыми и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, со всеми, с кем вы считаете нужным это обсудить.
Да. Ну, не только, начнем. Не только, Марк, да, не только смотрите программу «Губин он Air», но подписывайтесь на мой YouTube-канал «Губин он Air». Я вчера по глупости, готовясь к этой программе, выложил, что называется, архивную программу, когда мы в городе Берлине пару месяцев назад с Машей Майерс брали интервью у Алексея Венедиктова. Значит, так. Вот это моя ошибка, стоила мне полусотни подписчиков, и там такое плещется в комментах, вот все пороки человеческой природы во всех их мыслимых проявлениях.
Да, и мы об этом... Ну, вы прямо по-больному, потому что, да, конечно же, обязательно будем об этом говорить.
Ну, так с этого тогда и начнем?
Давайте с этого и начнем. Давайте.
Хотя у нас есть несколько тем.
Что у нас?
Да, мне очень важно будет поговорить.
На самом деле много всего. А давайте я сейчас прям вот короткий список не буду оглашать, это вы сделаете сами, а просто скажу, что у нас сегодня очень классная книга там сзади, вот в конце, поэтому дослушайте до конца обязательно. И, возможно, там будет даже не одна книга, а две. Главный наш анонс – это Виктор Клемперер «Язык Третьего Рейха».
Да, а второе, это вот, поскольку я смотрю в журнале «Шпигель» всегда списки хит-парадов, которые очень редко залетают кто-то из авторов с территории бывшего СССР. Напомню, что в этом году был только Глуховский на 8-м месте хит-парада художественной литературы с рассказами о родине. Я имею в виду переведенный на немецкий язык. А вот только что вошла, заняла 20-е место среди документальной литературы книжка Сергея Плохи. Это гарвардский историк украинского происхождения, книга, которая называется «Ворота Европы». Это история Украины. Кстати, история Украины, я настолько привык читать книжки по истории Германии на 1500-2000 страниц, что история Украины, уместившаяся в 300 страниц, вызвала у меня невероятный восторг по поводу личности ее написавшего. Я немедленно эту книгу раздобыл, чего и вам желаю. Вообще нам историю Украины, да еще в пересказе американского профессора, просто необходимо знать. Но это то, о чем будем говорить в конце. Вначале у нас было много событий. Я вообще хотел 8 марта поговорить о феминизме. О том, чем немецкий феминизм...
Ну, вы уже начали про ФБК, так что...
Да, от американского. Я начал про ФБК. Для тех, кто просидел в танке «Леопард-2», типа там с индексом А, я сообщу краткое содержание предыдущих версий. ФБК, контрследование Навального, провел новое расследование, в результате которого обнаружил у мэрии Москвы некий особый финансовый фонд, никому не подотчетный, из которого, как выяснилось, много что финансировалось. Ну, например, Маргарита Симоньян и примкнувший к ней муж Киасаян. Но здесь никто, конечно, не удивился. Или Ксения Анатольевна Собчак. Чему тоже, в общем, никто не удивился, с примкнувшей к ней мужем Богомолова. Но то, что вызвало невероятную ажитацию, господи, как мне нравится это дореволюционное слово, выяснилось, что часть денег поступали в частную фирму человека, которого я называл в эфире, вот который выложил сейчас на своем YouTube-канале «Губин он Air», популярным блогером и пенсионером Алексеем Венедиктовым. Он сказал, ну нет, нет-нет-нет, мое увольнение с поста главного редактора «Эхо Москвы» было абсолютно незаконным, я буду его оспаривать в судах, и я сейчас главный редактор «Эхо Москвы». Так вот, фонд ФБК, фонд борьбы с коррупцией, обнаружил, что мэрия Москвы выделила больше полумиллиарда рублей частной фирмы главного редактора, раз он так себя сам называет, радиостанции «Эхо Москвы», на выпуск приложения к журналу «Дилетант», который называется «Мой район». Вот такая вот штука. Там были интересы, значит, и сразу началось что-то ужасное, поднялось в сети. Я отвечу, что империя нанесла ответный удар. Алексей Венедиктов публиковал письмо, в соответствии с которым председатель, по-моему, так называется, председатель правления ФБК, да, Леонид Волков, оказывается, тайным образом втихаря на бланках ФБК поддерживал письма, направленные в европейские структуры, с требованием снять санкции, точнее, с просьбой снять санкции с бизнесмена-банкира Фридмана, после чего Волков с поста председателя ушел. Но все равно вот это вот жутко всех заинтересовало. Там были интересные цифры. На выпуск одного скромного номера приложения. А я видел эти номера, это очень хорошее дело само по себе. Такие приложения тебе рассказывают историю района. Там бюджет больше 3 миллионов рублей. И в соответствии с этим бюджетом следовало, например, что только корректор, выпуская, просматривая прямо 10 страниц компьютерного текста в одном номере и корректируя 3 приложения в месяц, он зарабатывал в месяц 690 тысяч рублей. Таким образом, я провел собственное расследование и обнаружил, что имею дело в частной компании Алексея Венедиктова с самым высокооплачиваемым корректором в мире. Нигде корректора в мире больше столько не получает. Я просил Алексея Алексеевича меня познакомить с этим корректором, ответа пока не получил. Значит, дальше понятно, какой поднялся, как писал Давид Самойлов, и поднялся великий ор в каком-то там-то там помещении, и вся, кто в споре был, не спор, всеобщий делался мишенью и подвергался поношению. Читайте поэму Юлий Клумпус. Вот что после этого настало. Меня умоляли эту тему сегодня не поднимать. Сразу скажу, не сотрудники «Эхо». С «Эхо» меня никто ни о чем подобном не просил. Мне сказали: «Дмитрий, ну неужели вы не понимаете, что самые глупые вот в том, что сейчас началось, Татьяна Никитична Толстая это определяет изящным словом «говносрач», вот то, что в этом говносраче поднялось, самые глупые будут говорить о личностях, те, кто поумнее, о деньгах. А о чем будете говорить вы?» И я ответил: «Я буду говорить об идеях». Вот это мне очень и очень интересно. Я вижу проблему не в личности Алексея Венедиктова, не в его хороших отношениях, которым я искренне завидую, с представителем кремлевской власти, потому что плох тот главный редактор, который не устанавливает персональных отношений с источниками информации, которые в гибридных автократиях, самые главные из этих источников информации, ну, конечно, находятся на вершине власти. Нет. Это меня абсолютно не интересует. Меня в этой истории занимает другое. Дело в том, что российская, да вообще в целом постсоветская журналистика не прошли того пути, какой прошли европейская и вообще журналистика Запада за последние столетия. Они сталкивались с такими скандалами. Сразу скажу, я крайне положительно оцениваю этот скандал. Да, он напоминает очистку желудка. Очистка желудка посредством принудительно введенного клистера не самое эстетичное и не самое приятное пахнущее занятие в мире. Но оно очищает желудок. И такие истории в, простите за тавтологию, истории зарубежных журналистик, они были не раз и не два. После чего зарубежная журналистика каждый раз делала определенные выводы, которые, как правило, состояли в встраивании неких, их вшивали как механизмы внутри устройства прессы, определенные механизмы, которые не позволяют, с одной стороны, выносить такие обвинения бездоказательно, а с другой стороны, ну, в общем, уменьшают возможность совершения тех правонарушений или тех сомнительных деяний, в которых расследователи обвиняют. Ну, например, очень простая вещь. В каждой западной редакции существует то, что называется, например, в редакции BBC, там, допустим, guidelines, то есть базовые линии, базовые принципы, что можно, что нельзя и так далее, и так далее. Сейчас существует хартия BBC, вы можете ее спокойно найти на русском языке. Это существует в любой редакции, в маленькой, большой. К слову, насколько я знаю, нечто подобное, аналог этого существовал в редакции «Эхо Москвы». И в этих хартиях все объясняется. Если ты журналист-расследователь, то ты должен помнить, что факты, которые ты обнаружил, могут быть настолько ярки и неожиданны, что у тебя возникнет желание обвинить. И вот тут, внимание, важный момент, что полностью отсутствует позиция ФБК, как нам ее представили, два ярких ведущих ФБК, по крайней мере, в видеоварианте, это Албуров и Певчих. Они столкнулись с фактами, которые они трактуют как преступление или как правонарушение. Но ни один из этих фактов не прошел проверку у независимых экспертов. Приведу очень простой пример. Певчих и Албуров говорят: вот посмотрите, мэрия Москвы с этого никому не подотчетного финансового фонда «Мой район» финансирует социологическое исследование, как местные жители того или иного района относятся к укусу клещей. Ха-ха-ха, ну понятно, что это отмывание денег. Вам, возможно, понятно, а мне, который все-таки курс социологии в МГУ прослушал, а читал его никто иной, как знаменитый советский социолог Борис Андреевич Грушин, мне ничего не понятно. Я не знаю, как сейчас, я подзабыл. Правда, я давно сдавал зачет. Я забыл, какая должна быть выборка. Я забыл, как высчитывается стоимость одного опросного листа. И, собственно говоря, я даже не знаю, может быть, тема животрепещущая – это как раз укусы клещей. И опросы проводить нужно. Я не специалист, я поднимаю руки. Я специалист в другом. Могли бы, допустим, если бы Пепчик, допустим, обратиться ко мне и сказать, господин Губин, вы довольно долго были главным редактором больших, толстых, сложных, глянцевых журналов с огромными и сложными бюджетами. Мы к вам обращаемся как к эксперту. Можете ли вы прокомментировать, сколько стоит корректор? И находите ли вы зарплату корректора месячную в 690 тысяч рублей? Нормальной и соответствующей рыночным ценам. Ну, потому что как государственная структура покупает автомобиль «Лада Приора», платя за это 25 миллионов рублей, мы не можем говорить, что это свободный рынок. Мы понимаем, что это какая-то очень странная сделка. И когда корректор в смете получает 690 тысяч рублей в месяц, ну, вот это для меня выглядит как «Лада Приора», ценой 25 миллионов. А потом пусть поставщик «Лада Приора» объясняет, что она вся там кристаллами от Сваровски покрыта, допустим. То есть я не вижу экспертного мнения. Для меня ни Албуров, ни Певчих не является специалистом ни в социологии, ни прошу прощения. А что Певчих, какие она журналы выпускала? Она платила, она хоть одну вообще гонорарную ведомость, в которой бы фигурировала позиция проверяльщика фактов, она подписывала? Я подписывал таких очень много гонорарных ведомостей. Ну, правда. Я подписывал гонорарные ведомости, где стояли фамилии и должности корректоров. Она это делала, я крайне сомневаюсь. Вот это первый очень момент. То есть, если вы ведете расследование, у вас в уставе вашей компании должно быть прописано, все факты верифицируются либо у независимых экспертов, либо, когда это представляется невозможным, либо неуместным, есть второй вариант. Вы говорите «иду на вы», и вы посылаете субъектам, точнее, простите меня, объектам вашего расследования, вы посылаете список вопросов. Уважаемый Алексей Алексеевич, мы с большим удивлением узнали, что принадлежащая вам компания такая-то получила сколько там 600 миллионов рублей от мэрии на выпуск там 113 номеров приложения «Мой район» к журналу «Дилетант». Бюджет одного номера такой-то. Не могли бы вы объяснить, видите ли вы за этим первое конфликт интересов между вами как частным предпринимателем и вами как главным редактором общественной, будем так считать, да, радиостанции «Эхо Москвы». Второе. Уведомили ли вы об этом конфликте интересов, вы вашу редакцию, а также мэрию города Москвы? Понимаете, мне сейчас про деньги я там кое-что могу сказать только про корректор. Вот по повести клещей я уж точно не специалист из социологических исследований. И у меня вопросы к Венедикту. Вот действительно вопрос, который у меня есть, вопрос в области идей. То есть у меня вопросы к ФБК. Ребята, а проходили ли ваши выводы экспертную проверку или и второй вариант, посылали ли вы вопросы тем, кого вы обвиняете? То, что если не было сделано ни того, ни другого, у меня к вашему исследованию, ну, в общем, скажем так, степень доверия сразу резко понижается. Оно не верифицировано. Вы предлагаете выступить в роли в суде, а на самом деле вы прокуроры, которые исключили из этого процесса возможность присутствия адвоката. Вот что меня крайне очень смущает. А с другой стороны, у меня действительно вопрос к Венедиктову. Усматривает ли он вот в этой ситуации, когда главный редактор радиостанции, представляя коммерческую фирму, это не запрещено, почему бы и нет, получает деньги от государственной структуры? Я здесь вижу конфликт интересов. То, что после того, как ты получил деньги от государственной структуры, ты не можешь, у тебя уменьшаются возможности критики этой государственной структуры. Я более того скажу, когда я работал на упомянутой мной BBC, BBC Radio World Service в русской редакции в 2004 году, мне пришлось подписать две бумаги при устройстве на работу. Первое – это контракт, ну это понятно. А второе – это предупреждение о возможном конфликте интересов. И любой, кто устраивается на работу BBC, он проходит учебу там специальную, она в несколько этапов проводится. И я не знал, что такое конфликт, что такое предупреждение о конфликте интересов. У меня нет никакого конфликта интересов. Что я там, кого должен предупреждать? А мне объяснили. Понимаете, Дмитрий, если у вас есть акции карандашной фабрики, а на карандашной фабрике проходит забастовка, и вас редактор послал эту забастовку освещать, вы обязаны сказать: простите, у меня конфликт интересов, и я не поеду освещать эту забастовку. И редактор, в обычном случае, отказавшегося от работы журналиста, может уволить, а здесь нет. Вот, вы обязались информировать руководство о возможном конфликте интересов в случае выполнения вашей профессиональной деятельности. У меня вопрос к Алексею Алексеевичу Венедиктову. Алексей Алексеевич, вы проинформировали 200 сотрудников, ну, не знаю, нужно ли было всех, но вы проинформировали тех сотрудников из числа 200, которые работали на «Эхе Москвы» до уничтожения этой радиостанции. Вы проинформировали тех сотрудников, которые сидели на московских новостях, о том, что у вас существует конфликт интересов? В этой ситуации личность самого Алексея Алексеевича Венедиктова, кем бы он ни был, считающимся главным редактором, продолжающим считать себя главным редактором «Эхо Москвы» человеком или крайне обеспеченным пенсионером, как я теперь понимаю, или популярным блогером, он действительно популярный очень блогер, его видео очень многие смотрят, многие плюются, но все равно ведь смотрят. Негативное обаяние – это тоже обаяние. Вот у меня вопрос, было ли проинформированы сотрудники «Эхо Москвы» о конфликте интересов? Я от конфликта интересов вижу, я объяснил почему. Потому что если после этого тебе говорят, значит так, вот в Москву, про Москву негативно не пишем. Это значит, бизнесмен Венедиктов использовал журналистов с радиостанции «Эхо Москвы» в темную. Вот в чем проблема. Мог Венедиктов оступиться? Мог. Я повторяю, у меня вопрос. У меня нет, в отличие от Албурова и Певчих, у меня нет обвинения. Поскольку я не
выслушал. А вот здесь мы просто очень много об этом говорим, но мне кажется, что это очень важный пункт, потому что здесь вы выступаете на самом деле не только как сторонний наблюдатель, но и как эксперт, поэтому то, что вы сказали сейчас, было очень важно. Но я не могу не попросить вас сказать два слова и о другой стороне, потому что ведь это только первый этап конфликта, а дальше была история с самим ФБК и Волковым.
Да, конечно, я про нее кратко сказал. Значит, как ответный удар, я не знаю, почему он был нанесен. То есть я знаю, Марк, я все версии слышал. Ну и, скажем так, кое-какой инсайт у меня есть. Но я не готов, это версии, я не готов их сейчас обсуждать. Я готов работать по факту. Факт состоит в том, что с моей точки зрения существует несомненный конфликт интересов, и он стал выведен на свет в принудительном порядке. Вот оценивает ли, совпадает ли моя оценка с Венедиктовым, как конфликт интересов, так и оплаты корректоров. Вот это мне интересно. Но я должен получить ответ, я не обвиняю. Что касается Волкова, тут другой человек говорит, я никогда не выступал в поддержку интересов Фридмана в европейских структурах. Я никогда не подписывал никаких писем. Но ему предъявляют реальное письмо, подписанное. Как себя ведет Волков? Он говорит, он повторяет ельцинскую фразу «я устал, я мухожук». Он говорит, мне очень стыдно, я совершил большую политическую ошибку. Значит, дальше он делает некий пируэт, но с моей точки зрения, допустим, он говорит, я на неопределенное время, да, ухожу, покидаю свой пост. Он мне говорит, я ухожу навсегда. Я теперь буду свободой сеятелем пустынным и буду питаться акридами в ближайшей нашедшейся неподалеку от дома пустыне. Он этого не говорит. Он сослагает себя на неопределенное время обязанности, значит, опять не хочу ошибиться в его должности, председателя правления ФБК. Почему? Потому что он поддерживал бизнесмена Фридмана, на которого были наложены европейские санкции, писал письмо в его защиту на бланке организации, не поставив никого в известность, не проведя рабочего совещания по этому поводу, и у людей возникают вопросы. Только ли личная любовь, а, возможно, еще более сильные чувства. Ибо ничто так не связывает людей вместе, как общее хозяйственное и финансовое, в том числе деятельность. Он это письмо написал. И тень этого ложится на ФБК. Вот чтобы снять
тень. Вышел, как вы считаете, удалось снять тень?
Нет, ну осадочек-то остался. Слушайте, если потырили серебряную ложечку и потом признались, то факт воровства серебряной ложечки от этого сам не меняется. То есть то, что на нем эта тень будет долгое время, это да. С другой стороны, извините, я живу в Германии, вот здесь Шрёдер, который раз пытается из СПД партии его исключить за сотрудничество с режимом Путина. И вот недавно, буквально на прошлой неделе, было очередное голосование, опять его не исключили. И я опять же не буду говорить, что это Шрёдер всем от российских углеводородных денег забашлял, потому что я не знаю позиции Шрёдера. У меня есть источник в этой партии, я сейчас буду его добивать, чтобы он мне это объяснил. Повторяю, Марк, это стандарт, я должен выслушать другую сторону. А может, я чего-то не знаю. А может быть, Венедиктов на эти деньги содержал всех сотрудников «Эхо Москвы», которые сейчас находятся в эмиграции. Хотя те сотрудники «Эхо», которые находятся в эмиграции, с которыми я говорил, они непосредственно, они получали некоторые из них помощь от Венедиктова там, со связями и так далее, но он не содержит, и он сказал, что он не занимался релокацией «Эхо Москвы». Это на том видео, которое выложено сейчас у меня на канале YouTube. Я его с этой целью и выложил, чтобы была понятна позиция Венедиктова по состоянию на начало декабря 2022 года. Я просто зафиксировал этот факт.
Давайте здесь поставим точку на разговоре о стандартах, потому что мне кажется, что самое важное прозвучало. И коротко сейчас пойдем по основным событиям, только я еще напомню, что вы-то, уважаемые слушатели, я вижу, что вы обсуждаете то, что мы здесь говорим. Так вот, помимо того, что вы, конечно же, дискутируете на наш счет, еще и деньги отправляете, потому что мы существуем только благодаря вашей поддержки. Вот мэрия Москвы нам, к сожалению, ничего не переводит.
Да, Марк, хотя... я забыл сказать, что с сегодняшнего дня донаты меньше, чем на 600 миллионов. Канал «Ищем выход» не принимает.
Москвичи, будьте достойны вашего мэра. Давай.
Слушайте, ну что вам жалко, слушайте, Собянин, ну вы такой прекрасный, красивый, у вас такой дивный зачес назад. Ну что вам жалко мне, как корректору реальности, 690 тысяч рублей в месяц переводить? Ну не будьте жадными. Сказал я
сам. А мы на самом деле, да, Дмитрию, пожалуйста, отправляйте крупными, а нам, можно и мелкими тоже. Нам важны все ваши донаты, сколько вы тратите на утреннюю газету, столько и нам отправляете. Это нормально, это хорошо, большое вам за это спасибо. И все способы, как нам помочь, ищите в описании программы. А мы пойдем дальше. Давайте про 8 марта.
Я думаю, что мы еще тут, да, мы сейчас перейдем к 8 марта, но здесь тема связана, тут будет имя одной женщины звучать. Мне, конечно, хотелось обсудить переход Александра Лукашенко на лексику Дмитрия Анатольевича Медведева.
Я от вас услышал великолепное словечко «медведизация».
Спасибо большое. Ну что, мастера оговорочки, бывает. Значит, смотрите, вот на одной неделе, в течение одной недели президентом Беларуси Лукашенко. Кстати, напомню, в прошлом яростный борец за свободу, страдалец. Он там по тюрьмам он с детства скитался, потому что его туда сажали за то, что он выходил на митинги, там протестовал против коммунистов и так далее, и так далее. Значит, он трижды назвал президента Украины словом на букву «Г», и это было не говно. Это было куда хуже. Используя лексику Дмитрия Медведева. Потому что Дмитрий Медведев в последнем своем послании в Телеграм сказал, вот цитата просто, «такая откровенная низкорейтинговая шняга категории В». И вы знаете, Марк, вот как в свое время у Марселя Пруста, когда он пил липовый чай с печенькой «Мадлен», в нем вдруг возникли детские воспоминания, где они там были, как звался этот город, Корбе, да, по-моему. И вдруг он вспомнил, и он стал писать свой сериал литературный «В поисках утраченного времени», написал первый роман «По направлению к Свану». Вот у меня слово «шняга» вдруг пробудило воспоминания. Вы знаете, я понял, что происходит с Медведевым и Лукашенко, откуда такая лексика. Вот откуда все эти вши поднарные и так далее, и так далее. Им хочется популярности, популярности настоящей, не политической. Я вам напомню историю, она тут ложится на 8 марта. Она связана с именем замечательной женщины. Насколько я понимаю, ее больше нет в живых. Это была диктор гостелерадио, профессиональный диктор Раиса Ивановна Шабанова. Добрый вечер, товарищи. Сегодня руководство ЦК КПСС, Политбюро и лично дважды герой социалистического труда, трижды герой Советского Союза, товарищ Леонид Ильич Брежнев, ну вот это Раиса Ивановна Шабанова, ну абсолютный такой вот профессионал, не дрогнув бровью. И вот когда уже там истлели косточки Леонида Ильича, ну появились независимые радиостанции, появился Михаил Козырев, радиопродюсер, которого знает каждый, ну хотя бы по «Квартету» и по фильму «День радио», совершенно замечательному и, к слову, очень точному. И он сказал: «Раиса Ивановна», он ее пригласил к себе, «я очень хочу, чтобы на радиостанции «Ультра» вывели программу «Шоу-тайм». Вот я вам тут текст написал. Вы, пожалуйста, прочитайте», – включил он микрофон. Раиса Ивановна взяла текст и сказала: «Hello, people! Я Раиса Ивановна. Сегодня мы перетрем о том, почему Мэрилин Мэнсон порвал концертные колготки. Вся эта байда и куча другого фуфла в нашей программе «Шоу-тайм». Сказала: «Да, Михаил, интересные у вас тексты. Я, пожалуй, соглашусь. На гостелерадио я еще и не такую пургу в эфир несла». Вот это вот...
Я слышал эти программы.
Это было гениально. Да, было, конечно, было два человека. Это Раиса Ивановна и, господи, ветеран блокадного Ленинграда, который пел песню «Вспышкин», МС Вспышкин, конечно. Один раз чуть было машину не разбил, когда он стал петь вместе, я уж не помню, кто там пел: «Я буду служить в пограничных носках. Я буду служить в пограничных носках. Пьяной, пьяной, как все». Вот это были два великих человека, два человека, которые на старости лет решили попробовать новую эстетику. Им это удалось. Ну что ж, Медведев стареет. Лукашенко вообще глубокий старец. Им хочется попробовать новую эстетику. Эстетику шняги, порванных колготок. Должен сказать, колготки у Дмитрия Анатольевича давным-давно рваные. В общем, только слепой этого не заметит. А также байды и куча другого фуфла. Вот видите, как иногда приятно пробуждать воспоминания. А теперь к 8 марта, да?
Да, это точно. Вот эту цитату следовало бы отлить в граните на самом деле.
Дмитрий Анатольевич вообще бы следовало отлить. А перед тем, как делать записи в Телеграме, конечно.
Да, ну, конечно.
Робкое предположение. Да, и 8 марта вообще, на самом деле, это жутко показательная вещь, потому что Германия – это федеральное государство, 16 республик, 16 федеральных земель. Где я живу, в Баварии, это та земля, где наибольшее количество выходных дней в году. Тут праздниками покрывается 14 дней. То есть нормально, у тебя отпуск там 28, плюс еще 14 выходных. Но здесь 8 марта не празднуют. А празднуют его в Берлине. Да еще он, тут я знаю знакомого, он 8 марта там какую-то там даму там, что сказал там, ну 8 марта, давай там что-то там, я тебе приятно сделаю. Она просто раз, век, там, все. Не считается абсолютно. Чем интересно 8 марта для сравнения двух систем? Я же сказал, мне очень важная вещь. К сожалению, Россия, и это заметно абсолютно по всему, и не только Россия, Украина тоже, к сожалению, к величайшему, не жили той жизнью, которой жила Европа после Октябрьской революции, а самое главное – после Второй мировой войны. И разные структуры сформировались. Вот почему очень интересно посмотреть, что, допустим, 8 марта, Международный женский день, то есть в Баварии он отмечается как праздник, но это просто-напросто не выходной, они пришли к разным совершенно результатам. Я обратил внимание еще на одного популярного тут у нас пожилого блогера, на Сергея Миронова, который публиковал в Твиттере там поздравления: «Дорогие российские женщины, поздравляю вас, вы самые лучшие женщины в мире». Значит, Миронов, милый, это Международный женский день. Так, для сведения. Это не день российских женщин. Это Международный женский день. Это Клара Цеткин, Роза Люксембург. Не нужно вести себя как Сакко и Ванцетти в виде карандаша, который попал в сверхжесткую карандаш-точилку. Ну, видно же, что только стружки от вас, дорогой Миронов, летят. И вот здесь мне опять же интересно, что происходило в этот день в Германии, то есть накануне этого дня. Безумно совершенно интересно, потому что на самом деле, в общем, в районе 8 марта, по-моему, 7-го, Анна-Лена Бербок, министр иностранных дел, зеленая, представитель зеленых. Бербок, поверьте мне, ну, зеленая-призеленая настолько, как приличный крокодил Гена, или же как моя тоска. Она представила принципы феминистской внешней политики Германии, Это было во Всемирном зале Федерального министерства иностранных дел. К чему они сводились? Что 85% проектных средств за границей должны быть гендерно чувствительными и 8% гендерно преобразовательными. То есть направленными на устранение причин гендерного неравенства. Лучше, конечно, эти средства шли по линии Министерства внутренних дел, потому что в Германии, вы, наверное, удивитесь очень, в Германии существует разница в оплате мужчин и женщин, но не в государственных структурах, а в частных фирмах. Она снижается год от года, сейчас она составляет что-то порядка 12 или 13%. То есть ты устраиваешься на работу в парикмахерскую, ты устраиваешься на работу в торговую фирму, в райзобюро, там бюро путешествий. Ты женщина, все, у тебя зарплата будет на 12% меньше, чем у мужчины. Почему? А потому. А потому что у тебя будет декрет, и нужно будет набирать тебе замену, это расходы. То есть долго можно объяснять, но это неравенство сохраняется. А недавно оно было чудовищным у женщин в Германии. Если женщины в Советской России получили все права с 17-го года, ну с 18-го, да, они были полностью равны с правами с мужчинами, то в Германии, например, еще в 50-х ни одна женщина не могла устроиться на работу без письменного согласия своего мужа. Нормально, да? А вот дальше начались очень интересные вещи. Потому что началось феминистское движение. И помните, Марк, мы с вами, по-моему, в прошлый раз говорили об очень важном движении, которое очень эклектично, к которому примыкает масса крайне несимпатичных мне людей, типа граждан Рейха, такие ультраправые, типа ковид-отрицателей, типа альтернативы для Германии, но которые... Да, это люди, которые за мир, движение, которое базируется вокруг Freedom's Manifest, такой программы, почему войну нужно остановить прямо сейчас, а оружие Украине нужно перестать поставлять, потому что это провоцирует продолжение войны и продолжение смертей. В цели две женщины, и одна из этих женщин – это Алис Шварцер. Ну, по-русски Алиса Шварцер. Это вообще, я кинулся читать ее биографию, я был совершенно потрясен. Это знаменитая феминистка, значит, это такая парижская тусовщица 60-х, боевая подруга Жан-Поль Сартра и, соответственно, Симона де Бовуар, которая там шла на баррикады, которая основала не столько даже немецкое, сколько французское вообще феминистское движение. И которая, когда в Германии в 50-х были запрещены аборты, это было криминальным преступлением, она снялась для обложки журнала «Штерн» с надписью «Я делала аборт». И еще 300 женщин выступили с этими заявлениями. «Я делала аборт». При том, что она делала аборт, у нее был муж, а потом, и, по-моему, и сейчас у нее еще есть жена. Она говорила, что женщин нужно освободить от гнета гетеросексуальности, то есть непременной обязательной гетеросексуальности. Но самое главное, что есть вот с моей точки зрения в идеях Алисы Шварцер, это то, что ее путь феминизма европейского, он прямо противоположен пути американского феминизма, и он состоит в том, что не нужно превращать женщину в мужчину. Вот американская теория, вы, кстати, можете на том же моем YouTube-канале «Губин он Эр», на котором рекомендую подписаться, выйти в плейлист, который будет называться «О нон-фикшн» или «Пять книг О», и найти мой видеообзор «Пять книг современных феминисток». Там действительно пять книг современных феминисток, все идеи сводятся к тому, что нет никакой разницы между мужчинами и женщинами. Это все воспитание. Вот если бы девочек не воспитывали девочками, там куклы, бантики и розовые платьица, а мальчиков мальчиками, там голубенькие одеяльца, машинки, паровозики, то вообще разницы никакой не было. Разницы это никакой, на такую мелочь, как пенис, не нужно обращать внимания. И, например, на мое разумное замечание, как на такую огромную вещь не обращать внимания, значит, они никак абсолютно не реагируют. Это вот американская позиция. Причем к этим феминисткам относится, например, даже Мэри Бирд. Мэри Бирд – это потрясающий историк, античник, написавший, как многие считают, просто идеальную историю древнего мира. Вот в своей книжке «Женщина и власть» она вот просто вот твердит какие-то глупые вещи. Или там какая-нибудь, допустим, Наоми Вульф, которая в своем мифе о красоте уверяет, что женщина ни в коем... что вообще красоту выдумали мужчины. Никакой природной красоты не существует. И никакого сексуального...
И это все очень часто критикуется, между прочим, в России, потому что этот путь известен действительно очень хорошо.
Да-да-да.
А европейский.
В общем, она договаривается до того, что и сексуального желания никакого у мужчин тоже не существует. А насилуют они женщин исключительно для того, чтобы самоутвердиться и унизить женщин. А сексуальная часть там, значит, отсутствует.
Все навязывает социум.
Ну ладно, ну вот это американское направление. А Алиса Шварцер, она пошла по другому пути. Она говорит, нет, это путь, который, кстати, был Бердяевым указан. Бердяев вообще считал, за что он не любил женский феминизм, так, точнее тогда это было, значит, женщина-эмансипе. Он говорит, зачем же вы хотите в своем стремлении к равенству не отличаться от мужчин? Мы теряем тогда и то, и другое. Очень нужно добиваться равенства прав, а не равенства в маскулинности. Вот была идея Бердяева. И в этом же состоит идея Шварца. Совершенно замечательно. И этих идей она настолько добилась, что последняя журнальная статья в журнале «Шпигель» под 8 марта, там была такая журналистка, рассуждала, говорит, господи, а где же радикальный феминизм в стиле молодой Шварцер? Сегодня существует шампанский феминизм. Такой новый термин. Вот как во Франции есть понятие «икорные левые», «кавьяр гош». Икорные левые – это вот те, вот, которые за победу коммунизма и рабочий класс, а сами очень любят на вечеринках икру поедать. Вот здесь то же самое. Вот эти вот шампанские феминизмы – это когда женщины за права женщин, платье с декольте, с разрезом, высокий каблук, тусовка, бокал шампанского в руках, а в конце им подарок – набор дорогостоящей косметики. Тетеньки, а почему мужикам, вы считаете, косметику не нужно дарить? Секундочку. И вот эта вот идея Шварцер, почему бы мужикам тоже не, она полностью реализовалась в Германии. Потому что когда здесь идешь гуляешь, ну, коляску детскую везет так же часто женщина, как и мужчина. Мужчина так же часто на велосипеде везет ребенка, здесь детей постоянно возят в велосипедах, и способов для перевозки детей велосипедом просто какое-то нереальное количество способов, и отдельные коляски, и отдельные сиденья, чего только здесь не напридумали. Но мужчина так же часто стоит в Германии за плитой, как женщина. Я очень люблю всех русских в Германии спрашивать, что вас больше всего в Германии удивило. И никогда не забуду, как моя знакомая Катя, великолепный переводчик, преподаватель, замужем она за немца, у нее две дочки, она сказала, знаешь, я когда приехала вот только, мы сидим, болтаем с моей немецкой подругой, а муж у нее возится на кухне. И я думаю, что там, ну это он специально для нас, а потом еще пришло, а он вообще возится на кухне. И это нормально, это очень здорово. Я рад, что мы, мужчины, наконец-то отобрали у женщин кухню. Ну, по крайней мере, добились равных прав. Потому что такого кайфа от готовки, вот я сейчас кончится программа, а все-таки буду делать суп с фрикадельками с добавлением риса, да, чтобы фрикадельки были более воздушными, я в них рис добавляю. Или все-таки на рассольник мне перейти, с почками я, естественно, возиться не буду, нужно долго вымачивать, но вот, может быть, мне все-таки куриный рассольник сделать. Нас нельзя вести голосование, это очень важно.
Вот у меня та же самая мысль. Друзья, пишите в комментариях, вы там можете высказаться за то и за другое.
За рассольник или за суп с фрикадельками?
Вашему совету, но тем не менее, ваше мнение для нас очень важно, так же, как и ваши донаты. Помогайте нам всеми возможными способами, отправляйте нам деньги, самые небольшие суммы для нас тоже подойдут, потому что мы существуем исключительно благодаря вашей помощи. Все способы ищите в описании программы, там можете даже на телефон деньги положить, там даже способ с криптой появился, как я вижу, то есть кто знает, что это такое, используйте. В общем, давайте, действуйте, потому что нас очень радует, что вы делаете эту программу вместе с нами.
То есть это очень важный момент, Марк, я заканчиваю, я просто уже да, почти подумал черту. Да, прошу прощения.
Просто у нас гибриды получаются из тем, но это все по плану, да, действительно. То есть к новости присоединяется большая тема, которая за этой новостью светится. Это я просто для слушателей, которые, может быть, привыкли к чуть-чуть другой структуре, сегодня мы чуть-чуть все изменили. Да, поэтому 8 марта и положение женщины – это очень важно.
Да, и вот тут очень интересная вещь. Значит, к чему я подвожу? То есть вот опять же идея немецкого феминизма – это борьба за равенство распределенных обязанностей по дому, а не то, что женщина должна быть мускулинна, как мужчина, и выполнять, там, махать топором. Хотя если кому-то нравится, то почему бы и нет? Это так же нормально, как и мужчине вышивать Владимирской гладью. Допустим. Я в этом ничего не нахожу. Я напомню, что про те же зеленые, как Бербок, они начинали свой первый день в парламенте, они вошли в здание Рейхстага, они впервые стали парламентской партией. Они все достали вязание, мужчины и женщины, И вот голос председателя, я уж не помню, кто тогда был председателем, кто тогда был, вел первое заседание Бундестага, он прерывался вот по немецким бормотаниям: две изнаночных, три лицевых, две изнаночных, три лицевых, две изнаночных, три лицевых, две изнаночных, три лицевых. Вот как зеленое, это было нормально. Это было очень круто, один из пунктов их идеи. И на самом деле это привело, да, и плюс Германия – это первая страна, где проникновение стиральных машин на кухню достигло, сейчас самое высокое в мире, там больше 90%. То есть стиральные машины здесь есть абсолютно у всех, посудомойка есть практически у всех. И это очень смешно, это при мне кто-то спросил композитора Бориса Филановского в Берлине, и совершенно замечательного мыслителя. И он говорит: Борис, а сейчас ведь уже ведь и дирижеры женщины, а ведь раньше не было дирижеров женщин, и композиторов женщин раньше не было. Ну разве там только Клара Шуман, ну что там одна, там один только концерт фортепианный по сравнению с мужем-то, да, совсем ничего. А вот почему их раньше не было? Да потому что стиральную машину еще не изобрели, отрезал композитор Филановский. Даже если не так, ну, в общем, апокриф совершенно понятен. Высвобождение свободного времени, ну, в общем, да, женщины-композиторы, женщины-дирижеры, женщины где угодно абсолютно, здесь полное равенство профессий. То есть немецкий феминизм этого добился, и поэтому и он стал абсолютно международным, ну, по крайней мере, в Европе. Поэтому вот когда Дмитрий Иванович, да, дорогие, замелых, знаете, когда провозглашается тост, замелых дам пьем стоя, он всегда оканчивается: ну, ладно, мы с мужиками покурить пойдем, а ты пока посуду вымей. Миронову нужно следить за тем, сколько посудомоечных машин сегодня в российских домохозяйствах, сколько стиральных машин в домохозяйствах. Вот рост этой цифры есть лучшее поздравление на 8 марта. И вот этим, к сожалению, Россия очень отличается от Германии и, к сожалению, крайне не в лучшую сторону. Сколько мужчин готовы
ежедневно? Отсюда получается прекрасный совершенно переход на еще одну новость, которая тоже дополняется разоблачением большого фейка, который до сих пор у нас в головах сидит. Это история про пророссийскую активистку в Германии, то есть тут и гендерная тема у нас тоже есть, которая грозит чуть ли не тюремный срок за оправдание войны. И вопрос: а как же свобода слова, который нам тут постоянно колют глаза?
Ну, речь идет, наверное, о Елене Колбасниковой, да, если я правильно
понимаю. О ней.
Ее дело будет рассматривать окружной земельный суд в Кёльне. Ей предъявлено обвинение, я цитирую в таком выверенном переводе на русский, в одобрении уголовно наказуемых деяний согласно параграфу 140 Германского уголовного кодекса. Ей может грозить до 3 лишения свободы, хотя я почитал комментарии в немецкой прессе, все сходятся на том, что такого лишения свободы не будет, будет штраф. В чем дело? Елена Колбасникова – это один из организаторов демонстрации в поддержку России. Она организовывала, насколько... Я очень боюсь сейчас ошибиться, что именно она организовывала. Ну, вот автопробеги с российскими триколорами, она там, ее муж и так далее, и так далее, и так далее. И вот здесь начинается очень интересная история, которая опять-таки показывает, чем отличается европейское мышление от современного российского. Причем, знаете, самые страшные фейки, Марк, самые страшные даже не фейки, а заблуждения ментальные, связанные с Европой, они в головах не у пропутинцев. Они в головах у тех, кто антипутинцы и считают себя прогрессистами, западниками и либералами. И именно эти люди, когда они читают, что вот в Берлине перед зданием российского посольства привезли с Украины подбитый российский флаг, а россияне стали выходить и обкладывать его красными розами.
Танк. Не флаг, танк.
Я сказал флаг, прошу прощения. Танк, конечно. Танк.
Оговорка.
Да. Но над этим танком был украинский флаг, его сорвали, стали выкладывать розами. И вот обычная такая реакция. Или вот прошел автопробег с триколорами. Почему это не запрещают? Этим людям нравится Путин. Нужно их всех выслать из Германии. Вот это вот типичная совершенно история. И она связана, к сожалению, с очень вредным заблуждением, которое состоит в том, что будто бы, если ты антипутинец, то ты понимаешь, что такое Запад. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Для этого мы с вами проведем маленький мысленный эксперимент. Марк, вы же знаете, чем отличается реальный эксперимент физики от мысленного? Ну, реальный – это когда вы просите много миллионов долларов, больше, чем Собянин дает Венедиктову, на устройство большого андронного коллайдера.
Ну да, мысленный, когда вы и так знаете,
что... Когда тебе фиг эти деньги дают, и ты устраиваешь все то же самое в своей собственной голове, что интересно, с тем же самым результатом. Вот мысленный эксперимент. Вот я сейчас сосчитаю до трех. Марк, меня уже тут обвиняли, что я вас провоцирую, поэтому вы вслух ничего не говорите. Это ко всем. Про себя хотя бы скажите честно. Я сосчитаю до трех, а вы при счете три скажете, вот что самое главное в Европе, в Западе вообще. Какая самая главная ценность? Так, раз, два, три. И большинство...
Свобода слова.
А? Одно слово. Ну или одна фраза.
Свобода слова. Свобода слова.
Свобода. Свобода, да, все говорят свобода. Марк, ну я же вас просил, вы не обязаны были говорить. Все говорят, а это не так. Это очень большое заблуждение. Свобода не является главной ценностью Запада. Свобода является, с одной стороны, инструментом, а с другой стороны, следствием из главной ценности Запада. Главная ценность Запада – это права человека. В том числе природные, неотчуждаемые, так называемые натуральные права человека. Вот что высшее...
Но на ум россиянину приходит другое. И это, ну, я только что показал.
Марк, это два классических мысленных эксперимента. Спросите у россиянина, спросите любого западного человека, что является самой большой ценностью вашей страны. Богатство. Что является главным богатством вашей страны? Я много раз спрашивал. Любой западный человек говорит, люди... Спроси россиянина, что главное богатство в России? Нефть, уголь, алмазы, история. Но только не люди. И вот то же самое. Что является главной ценностью на Западе? Права человека. В том числе и право на свободу слова, на свободу манифестации и так далее. Право свободно выражать любые взгляды. И никто за это тебя не может, не то что из твоей страны не выслать, а он тебя даже оштрафовать за это не может. И не нужно быть в плену вот этих пошлых иллюзий, что это посольство России на деньги Кремля организовало возложение этих красных роз одинаково. Я читал, как распространялся вот этот призыв выйти и возложить красные розы там, в память погибших россиян. Но для Германии это не преступление. Также не преступление, как возложение там чего угодно или прийти поклониться на могилы, что погибших во Второй мировой войне немецких солдат, что французских, что английских, что американских, что японских, что советских. Почему? Ну, потому что жизнь человеческая – высшая ценность. Каждый имеет право на жизнь и свободу. Вот почему. Я сейчас чуть-чуть уйду в сторону. Марк, вы помните, что меня нужно возвращать. Здесь есть такое, о нем рассказывал, радикальное экологическое движение «Последнее поколение», «Letzte Generation». Они себя приклеивают там во всяких местах, типа суды, музеи и автобаны. И вот когда они прикрывают движение на автобане, приклеив себя к асфальту, значит, приезжает через какое-то время полиция и маслом, лопаточкой, деревянной, их очень аккуратно отчищают от асфальта, потом дезактивируют от масла это место, потом едут машины, которые в ярости дико недовольны. И вот спрашивают, это был вопрос, он был, по-моему, в Berliner Zeitung, значит, почему мы должны это терпеть? Почему с ними так возится? Ответ, потому что согласно немецкому законодательству, право человека на жизнь и здоровье ценится и стоит по шкале прав выше, чем право на свободу передвижения. Поэтому сначала протестующим обеспечат сохранность их жизни и здоровья, а потом обеспечат право на свободу передвижения всем тем, кто опаздывает в аэропорт. Вот какая... Это так Германия устроена, так, в принципе, устроен Запад. Так вот, возвращаясь с нашей историей Еленой Колбасниковой, почему она под судом? Она под судом не потому, что она устраивала демонстрации с российскими флагами, хотя ряд символики сегодня в Германии на демонстрации запрещен. Запрещена георгиевская ленточка, запрещена буква Z, насколько я понимаю, но это не значит, что Zoom запрещен, у него тоже там буковка Z всегда будет стоять, и так далее, и так далее, и так далее. Ряд вещей, которые запрещено разжигать национальную ненависть. И если кто-то из украинцев на антивоенном митинге, значит, скажет, что все, кто здесь русские присутствуют, это орки, что все они генетические рабы, то я первый пойду в полицию и скажу, что вот этот человек, с моей точки зрения, подлежит проверке по параграфу 130. Разжигание национальной... Язык вражды, разжигание национальной ненависти. И у человека будут неприятности. Это запрещено. Абсолютно. Вот что такое права человека, вот почему они так важны. И повторяю, я категорически противник запрета каких-либо митингов, которые выражают точку зрения, пусть даже крайне отвратительную мне. Я напомню, что неофашистские партии, реальные неофашистские партии, не являются запрещенными в Германии. Почему? Да потому что проще следить за незапрещенным и контролировать пределы его действия и дать возможность высказываться им, в том числе и публично. Здесь альтернатива для Германии, которая там против мигрантов, она парламентская партия, имеет больше 10%. И так далее, и так далее, и так далее. У человека есть право на свободу мысли и на свободу выражения этой мысли. Что же касается Колбасниковой, то и другое. Ей вменяют в вину, насколько я могу судить, поддержку преступных действий. Агрессия военная является преступлением.
Ты можешь не сказать, поддержку России как таковой,
нет,
не
нет.
флаг
нет,
России.
Ты можешь сказать, я русская, я против того, чтобы запрещали Чайковского. Это твое святое право, я тоже против того, чтобы запрещали Чайковского. И я сейчас скоро, как сейчас говорят, запилю видосик, как я отношусь к тому, что памятники Пушкину свергают и так далее, и так далее. Это право твое высказываться. Если я говорю, да, нужно вести танки до Киева, извиняюсь, это поддержка преступления. Это поддержка преступных действий. Я, если бы я так сказал, я бы превратился в уголовника. И дело мое бы расследовалось в суде. Вот в чем разница. А поддержка или выражение сочувствия к мобилизованным, которым воюют, это не преступление. И еще тут, опять же, Марк, я возвращаюсь к этой сегодняшней своей идее, что, к сожалению, Россия и Украина, как и все независимые государства, ранее входившие в состав Союза Советских Социалистических Республик, не проходили и не знают европейской истории. А если бы они знали, то они знали бы другое, что здесь дважды два в Германии. Здесь была такая организация, которую знает каждый немец. Это Weiße Rose, Белая Роза. В Мюнхене, в Баварии она здесь была. Они разбрасывали, они печатали на гектографе листовки и схвачены гестапо и казнены. И самое известное имя в этой организации – это София Шоль, Зофи Шоль. Она была тоже казнена, ее гильотинизировали. Но у нее был брат, который тоже был участник этой организации. И вот представьте, этот брат, Софи Шоль, антифашист, борец с Гитлером, он дважды воевал во время Второй мировой войны. Первый раз, по-моему, в 40-м, и значит, это там была там Польша, или я не знаю, где он был, а второй раз в 42-м. Он был на Восточном фронте, это факт его биографии. И вот скажите, противоречие, да, но оно объясняет очень многое, что мы не можем кидать брату и сестре претензию, Шоль, а что это он на фронт поехал, а не сверг своего Гитлера? Вот то и то, что это факт моей европейской истории, истории каждого, кто живет в Европе. А сестра Софи своему брату собирала теплые носочки, теплый свитер, теплые кальсоны и так далее, и так далее, и так далее. И она ему сочувствовала, хотя он отправлялся на фронт убивать советских людей. Вот какая штука. Здесь это проходили. Сочувствие это не отменяет. И это не превращает сочувствие в преступление. А, к сожалению, те, которые говорят, что мобилизованные недостойны никакого сочувствия, это люди, которые не европейцы. Пусть они и трижды про себя говорят, что мы Европа. Нет, ребята, вы не Европа. Потому что главный европейский принцип – это не свобода и даже не справедливость. Это права человека, к которому относится право на человеческое достоинство. А человеческое достоинство – это такая штука, которая нуждается в сочувствии. Вот какая разница. Просто когда здесь живешь... Понимаете, Марк, ну я же, например, как... Я не знал ничего про Белую Розу, к стыду своему. Я однажды споткнулся о камень преткновения. Камень преткновения – это Штольпенштайн, в буквальном смысле это камень преткновения. Это то, что в России сделал Пархоменко, последний адрес. Только в России таблички с именами расстрелянных, которых увели из этого дома, они крепятся на стене, а в Германии они монтируются в брусчатку. И я реально шел мимо Мюнхенского университета, и я споткнулся об бронзовое изображение вот имен участников «Белой розы» и о листовке, которую они разбрасывали. Просто споткнулся. Я стал читать, я занялся этой историей, я прочитал книжку про Софи Шоль. Я увидел вот эти немыслимые противоречия. Как так? Он участник сопротивления? Да, участник. При этом он воевал против советских солдат на фронте? Да, воевал. И не сопротивлял? Нет, не сопротивлял. Почему? Да был невозможно. Попробуй-то, когда тебя мобилизуют, сбеги. Попробуй, я на тебя посмотрю, если такой смелый. Тебя пришлют под суд, а на ту же гильотину. Вот какая штука. Для меня вообще это ужасная вещь, что только здесь, что я не пережил ту историю, которую переживали в Европе и на Западе. Я ее только...
Дмитрий, а давайте отсюда как раз мостик перетянем к нашей книге. У нас есть 2 минуты еще в эфире всего, что можно, поэтому мы успеем о ней сказать. Это «Язык Третьего Рейха», Виктор Клемперер, а Сергея Плохия оставим на факультатив для тех, кто смотрит нас в Ютубе.
Да, хорошо, и, наверное, там часть Клемперера, книжка, которая, имя которой знает абсолютно все в Германии. Книжка, которую знают все в Германии, она здесь выходит даже по латыни, она называется. Но по латыни ее любой русский поймет. Она называется по латыни «Lingvo terti imperii». Lingvo – язык, terti – третий, империи, понятно, язык Третьего Рейха. Вот такая книжка. Это тоже штука очень важная, потому что когда я читаю комментарии в сетях, комментарии по поводу тех, кто выходит на митинги, те или иные, комментарии по поводу Елены Колбасниковой. Вот я каждый раз встречаю Клемперера, который был филологом, он был евреем, ему частично спасло жизнь, то есть ему спасло жизнь в реальности то, что он был замужем за немкой, пианисткой, по профессии. Он там чудом совершенно уцелел, его парадоксальным образом спасли бомбежки Дрездена. Он смог вырваться и там прятался, выдаваяся за немцем по деревнях. И поскольку он был филологом и профессором, лишенным при нацистах работы, он вел записные книжки филолога. Вот этот «Язык Третьего Рейха», «Lingvo terti imperii» – это записные книжки филолога во время войны. Где Клемпер пришел к одному очень важному выводу, что язык формирует стиль мышления, в том числе и язык ненависти. И книжка начинается с потрясающего примера. Нам кажется, что язык ненависти – это тот, к которому прибегает Дмитрий Анатольевич Медведев, пошедший его же стопами Александр Лукашенко. Нет, не только. Книжка Клемперера, например, начинается с рассуждения о герое. И он говорит, он беседовал с немцами, которые воевали во Вторую мировую войну, с молодыми немцами уже после войны.
Дмитрий. Стоп. Вот здесь мы должны подвесить интригу для тех, кто смотрит нас в приложении «Эхо» и остаемся на Ютубе. Я напомню, что это Дмитрий Губин. Губин на «Эр» программа наша называется. 5 секунд паузы. Очень вовремя вас прервал, прям вот так, мне кажется, интригу и нужно задерживать, чтобы человек зацепку вот это вот не потерял. Мы продолжаем для тех, кто нас на Ютубе смотрит. Я напомню, это программа «Губин он Эйр», а раз уж мы с вами, то и вы с нами, пожалуйста, ставьте лайки, делитесь этой программой и, конечно же, обсуждайте все, что вы здесь услышали. Ну и, разумеется, в ее описании вы найдете все способы, как нам помочь для того, чтобы мы и дальше продолжали выходить и рассказывать вам, в частности, об интересных книгах. Итак, книга «Язык ненависти» начинается с...
Да, сейчас продолжу. Я просто интрига, я думал, в другом. Все-таки нам уже перевели с вами 600 тысяч рублей донатов из мэрии Москвы или нет?
Знаете, У меня нет денег, пока телефон, но я тоже очень жду. Между прочим, я забыл об этом сказать в эфире, но скажу сейчас обязательно. Большинство за рассольник, Дмитрий.
Большинство за рассольник. Черт возьми, больше, ладно. Буду иметь в виду, пойду за солеными огурцами. Шпрейвальдскими. Какие что-то я еще под окнами куплю. Нет, я хотел, конечно, прийти. Если пришло 600 тысяч за 90% отката, я готов удовлетвориться оставшимися 10. Но, черт возьми, опять мастер Данила не вышел каменный цветок. Итак, книжка Виктора Клемперера начинается на самом деле не с рассуждения о том, что такое слова ненависти, что такое язык ненависти. Это будет дальше в книге, где он будет рассуждать о том, что такое ироничные кавычки, например. Язык ненависти используется с целью дегуманизации врага, превращения его вне человека, в расчеловечивание, в животного. И вот когда ты пишешь, когда мне пишут, когда этот ваш так называемый журналист Венедиктов, и журналист пишет в кавычках, это использование типичного языка ненависти. Венедиктов, есть к нему претензии или нет? Подтверждена или не подтверждена? Он журналист. Все, никакие кавычки для этого не требуются. А Медведев – политик. Он, может, и дико не нравится, над ним можно смеяться сколько угодно, но он политик. И когда вы ставите в кавычки, вы пытаетесь лишить его профессионального достоинства, а затем и человеческого. Нет, все-то у Клемперера будет, конечно, внутри книги. Но что у них, с чего начинается книга, это потрясающий пример. Итак, окончилась война, он вернулся к преподаванию в университете, по-моему, в Дрездене, потому что он был в ГДР, он потом с женой вступил в Компартию. В общем, он остался в Восточной Германии. И он с ними говорит о войне. И он объясняет, что такое язык ненависти. Он говорит, что это касается понятия героизма. И он задает вопрос, были ли воевавшие солдаты вермахта на фронтах Второй мировой войны героями. И молодые ребята, которые были вообще с желанием войти в новую жизнь, забыть все эти преступления, откреститься от Гитлера, они говорили, да, конечно, они были героями. Ну, сейчас спросите русского патриота, герои ли те, которые сейчас вон там сражаются под Бахмутом или Артемьевском по русской версии? Ну, конечно, они герои, они рискуют жизнью. Нет, ребят, они не герои. Это подмена понятий. Язык ненависти начинается с того, что он подменяет понятие. И вот дальше Клемперер говорит очевидную вещь, которую все за этим языком забыли. Герой в классическом, в античном значении. Герой – это тот, кто приносит пользу человечеству. Вот что такое герой. А не тот, кто с презрением погибает под пулями или идет в атаку. Это не герой. Он приносит пользу человечеству. Вот главный критерий геройства. Поэтому мы можем говорить о героизме украинских солдат. Почему? Потому что они приносят пользу человечеству, пытаясь нас вернуть мир к поствоенной конвенциальной системе, согласно которой невозможно насильственное изменение военное посредством агрессии границ между государствами. Они, рискуя для своей жизнью и погибая, они проявляют героизм, потому что они приносят пользу человечеству, спасая его от последующих войн. А ты можешь сколько угодно отважно идти в отвагу на стороне российской армии. Сегодня ты не приносишь пользу человечеству. Твой героизм дутый. Это пример в чем-то вообще схожий с действиями ЧВК «Вагнер». Когда ЧВК «Вагнер» начинает критиковать за сам принцип то, что они набирают уголовников, которым дают индульгенцию грехов, и критикуют сам принцип, это абсолютно неверная критика. Ну, потому что, а как же штрафные батальоны? Лучше лес любить, рубите на гробы, в прорыв идут штрафные батальоны, как пел Высоцкий. Нет. Возможность искупить злодеяние, даже очень большое, посредством совершения геройского подвига, то есть пользы для человечества, рискуя при этом жизнью, это очень важный принцип. И солдат, который провоевал в штрафном батальоне, даже если он совершил преступление, с ним оно затем списывалось посредством деятельного раскаяния. Но только в том случае, если ты приносишь пользу человечеству. Вот со стороны советской армии, конечно, приносилось пользу человечеству. Что там обсуждать? От фашизма, от нацизма мир избавляли. Что потом с этими солдатами произошло после 8 мая 1945 года, это совершенно уже другая история, как они из героев, например, в Чехии в 68-м или в Венгрии в 56-м, они превратились в антигероев. И так далее, и так далее. Но вот в чем вопрос. Вот это просто я вам хочу показать уровень мысли Клемперера. И почему еще Клемперера очень важно читать? Потому что у него не просто записная книжка филолога, у него записная книжка человека, ищущего ответа на вопрос, почему так случилось и как это можно исправить. И эта книжка не столько поисков, то есть в том числе поисков путей, но не всегда нахождение правильных решений. Клемперер был одним из отцов денацификации. Вообще-то, строго говоря, его книжка начинается с того, что нацизм породил массу немецких новых слов с приставкой «end», то есть «d». Денацификация по-немецки «entnazifikation». Вот как это звучит. Язык сломаешь. И он там приводил примеры, что, допустим, когда кондитерская промышленность Германии стала использовать горький конский каштан, ну, потому что жрать было нечего, по карточкам же было с 1939 года, с сентября довольствия в Германии, там тут же родился глагол «entbittern», который сегодня никто не понимает, то есть дегорькиризация по отношению к каштану. И так далее, и так далее. Клемперер был такой фанат идеи денацификации. Повторяю, он один из отцов денацификации. Он считал, что один из залогов ее успеха – это вот прекращение этого языка ненависти. И у него было еще много идей, он там рассуждает о том вообще, почему стал возможен нацизм. Он считал, что корни нацизма, они в немецком романтизме. Ну, слушайте, это абсолютное заблуждение на сегодняшний день. Потому что мы понимаем, что во времена Клемпера и Гитлера представление о влиянии искусства на судьбы человечества, в общем, и на формирование личности было всего лишь преувеличено. Но, в общем, искусство – это просто игла. Да, морозная спица – игла, как тот же Давид Самойлов сказал. Я сделал вновь поэзию игрой в своем кругу, там, в своем кругу каком-то там морозной спицу, иглой или росписью там на стекле морозном. Вот что-то там. Это игра, это орнамент. Искусство ковроткачества, по большому счету, не слишком отличается от искусства написания симфонии. Ни ковер тирана, севшего на него, не смягчает в мыслях, ни Бетховен. Ну вот, вот к величайшему... Это наша просто игра, это так. Но у него были вот эти мысли. Когда мне сегодня говорят, причем искренне кричат, Пушкин был имперец, поэтому все вы имперцы, и ты, Губин, тоже имперец, потому что по три любого русского либерала ты найдешь имперца. Ну, я даже не спорю, ну что ж с убогими-то спорить? А убогие мы все так или иначе. Убогие не в силу даже природного таланта, а убогие мы в силу того, что мы не проходили общего мыслительного процесса, который проходил разными методами. В Америке методом знаменитых психологических экспериментов, а в Европе методом рассуждений, ну, в общем, проводили все как после войны. Как стал возможен Гитлер? Ответ на этот вопрос искали всюду. И сначала была там идея такая массовая. Это были изуверы и подонки, которые шли там в гестапо и в концлагеря. А потом появилась Ханна Арендт, которая написала «Банальность зла про главного изувера». И, ну, и про главного садиста, который был абсолютно нормальным человеком, Эйхман. Вот эта книжка «Банальность зла», «Эйхман в Иерусалиме», она, в общем, приводит нас к куда более страшной, куда более великой, куда более точной идее о том, откуда взялся Путин и откуда взялся Гитлер. Они есть такое же проявление великой гибкости человека, как придумывание центрального отопления, создание ракет и так далее, и так далее. Человек невероятно гибок. Он гибок в любую сторону. Абсолютно в любую. Чтобы выжить, он пойдет на все. И на самое лучшее, и на самое ужасное, что в нем есть. Следовательно, нужно думать об условиях, в которых человеку выгоднее быть хорошим, чем плохим. По большому счету, Запад отличается от России только тем, что здесь условия от законов до общественного мнения, от прессы там, до методов контроля. Вот эти вшитые механизмы, видите, Марк, у нас все закольцовывается. То есть...
Слушайте, да, на самом деле, вы сейчас просто... Мне очень нравится просто вот этот вот рассказ Лескова, а сейчас вы прямо вот буквально вышли на эту самую мысль. Рассказ называется небольшой, называется «Бесстыдник». О том, как в одной компании сошлись два офицера. Один из них фронтовик, который воевал в Крымскую войну, а другой тыловик, который воевал в Крымскую войну. И тыловик хвастается, как они транжирили вот эти деньги. А фронтовик тем временем сидит и закусывает губу, потому что он испытывал как раз вот из-за действия этих тыловиков на фронте колоссальные лишения. И он начинает обзывать вот этого вот тыловика, на что тыловик ему отвечает несколько очень важных вещей, буквально важных для понимания нашего менталитета. Он ему говорит, во-первых, что, знаете, мне маменька завещала ничего обидного, что при мне произносят, а свой адрес не принимать, поэтому я на вас не обижаюсь. И тот, как это ты еще на меня обижаться будешь? А после этого звучит такая фраза от этого тыловика. Понимаете, говорит он, мы, русские люди, такие, что нас в какое ведро не брось, мы, как кошка, всегда приземляемся на четыре лапы. И меня судьба поставила в такие условия, что я мог воровать. Поэтому я воровал так, как никто вообще воровать не может. Ну, а вас поставила в такие условия, что вы должны были проявлять героизм. И поэтому вы проявляли героизм на зависть всему миру. Но если бы нас поменять местами, то вы бы воровали, а я бы геройствовал.
Класс. Например, еще один рассказ, сейчас не помню, Гаршина или Леонида Андреева, как встречаются два там однокашника, у одного... У него этот аквариум с морской водой и морскими рыбами. И он спрашивает, на какие деньги? Он говорит, ну я же инженер, мы же дамбу строим. А зимой шторма ее размывают. У нас снова проект и так далее. Так что да, понимаете, человек склонен к воровству. предательству. Знаете, у меня в свое время был сам сильным для меня ошеломлением, я когда был главным редактором, что научило меня определять, сколько стоят услуги корректора в журнале FHM. Там была такая рубрика «100 вопросов за 15 минут». В общем, действительно, эти 100 вопросов, они были очень короткие, блиц, и читались ровно 15 минут. И один из главных вопросов был, приходилось ли вам воровать. Воровали все. То есть не было человека, который сказал, я в своей жизни ничего не украл. И Нина Васильевна, пионер-вожатая наша, Нина Васильевна, если вы тогда не досчитались 20 копеек в пенале в выдвижном ящике вашего стола в нашей пионерской комнате, простите меня, пожалуйста, это я их стыл. Ну, все воровали. Все. Это наша склонность. Склонность к жестокости, к вранью, к самооправданию, к надуванию щек. Это свойство человеческой природы. Вот откуда взялся Путин? Оттуда. Поэтому, если власть становится бесконтрольной в управлении редакцией или в управлении страной, это приводит к тому, что в человеке начинает уже раскрываться не лучше, а худше. Вот почему механизмы контроля автоматические или принудительные, они так важны. Вот какая штука. Вот почему так важно, потому что Клемпер в нескольких своих предположениях был очень точен. Язык ненависти, он действительно дегуманизирует твоего оппонента. А если твой оппонент дегуманизирован, ну что ж ему по морде-то публично надавать, унизить его и так далее. Клемпер разбирает все эти мотивы, когда начинает издеваться над именем, когда начинает издеваться над национальностью. У меня призыв, если вам, кто бы вам ни писал, как только я встречаю слово «хохол», как только я встречаю «эй вы, хакароцы и рыцки» в бан, чертовой бабушке, в бан. Это вы расчеловечиваете вашего оппонента, что с той стороны, что с другой стороны. Вы выращиваете внутренний фашизм, прошу прощения, по Клемперу просто. Вот почему я эту книжку очень советую прочитать. И ведь тот
вечный фашизм... Еще раз, фамилия у нас звучала много раз, а название «Язык ненависти»...
«Язык Третьего Рейха». Она, то есть там по нескольким вариантам можно искать, но «Язык Третьего Рейха» проще всего запомнить. Еще у нее на обложке, у нее крупные буквы «L.T.I». То есть это вот то, что по латыни «Lingua Terti Imperii». Да? Ну вот либо «LTI», либо «Язык Третьего Рейха». Эту книжку нужно читать всем абсолютно. Нужно читать по эту сторону фронта, по ту сторону фронта. И понимаете, когда вот в прошлый раз мы говорили о вечном фашизме, об эссе Умберто Эко, и мне говорят, Дмитрий, спасибо, там с Украины мне пишут, спасибо огромное, русские навсегда должны читать эту книжку. Я говорю, вы не поняли. Клемпер это писал не для русских. Он это писал для всех. Для украинских, для молдавских, я не знаю для кого, для итальянских, для испанских, для баскских. Он писал для всех. Вечный фашизм может возрождаться всюду. А Клемперер написал книжку про то, как фашизм начинает произрастать из языка. И тебе хочется половчее ударить человека и выйти победителем. Это свойство нашей человеческой природы. Уж кто-кто, я-то его за собой знаю. И если бы вы знали, как трудно просить прощения у тех, то есть трудно просить прощения раз, а уж просить прощения у тех, кто тебе неприятен, ну кто тем не менее прав, это в десятерне трудно.
Слушайте, а как трудно сделать даже куда более простую вещь, отдать победу в споре человеку, которого ты считаешь неправым, в какой-то момент просто сказать, что ну ладно, хорошо, вот это вот остановиться.
Кстати, о механизмах. Ну вот видите, мы идем к таким механизмам, которые должны быть. Да? То есть Клемпер, он следил после войны, чтобы слова ненависти не проявлялись. Кстати сказать, механизм продолжает действовать. По крайней мере, в 2004 году, когда я работал на BBC, вот нам запрещали использовать ряд слов в русской речи. Например, запрещали использовать слова, там, я не знаю, повстанцы. Почему? Негативная коннотация. А там нужно было там, как комбатант перевести, да? Участник боевых столкновений. Или нам запрещали использовать слово террористы. Как так? Почему? Нельзя писать, что Даману Гурьянова взорвали террористы. Почему? К нам приходило руководство BBC в русскую секцию. Оно объясняло, ребят, скажите, пожалуйста, а вот что будет, если через какое-то количество лет выяснится, что это была провокация офицеров ФСБ? И у меня, кстати, до сих пор нет уверенности, что это не так. Как тогда? Это что, был терроризм тогда? Нет, это будет тогда называться, это были не террористы, а провокаторы спецслужб. Вот почему я говорю, а как же говорить, кто взорвал дома Нагурьянова? Неизвестные, которые взорвали дома Нагурьянова. Как только ты начинаешь гаденыша, подонки, негодяи, мерзавцы, ну и так далее, по списку Лукашенко, Медведева и двух третей всех примкнувших блогеров, вне зависимости от их политических убеждений, то ты засеваешь почву, усеиваешь зубьями дракона фашистского. Это ко мне относится, к сожалению. К величайшему. Вот
да
какая
вообще
штука.
Так, если в зеркало попристальнее посмотреть, то мне кажется, что каждый за собой может найти что-то подобное, но это только повод для того, чтобы искать тщательнее и чтобы вот этих вот драконьих зубов мы за собой высевали меньше.
Да, и поэтому я очень жаль, что провалилась идея, но меня предупреждали все умные люди, что она провалится. То есть то, с чего мы начинали, это скандал, расследование ФБК, обвинение в адрес Алексея Венедиктова. Я предложил все-таки, поскольку, повторяю, ни один из механизмов защитных не был вшит ни в структуру «Эхо Москвы», ни в структуру ФБК, то единственная, с моей точки зрения, возможность была это встретиться в прямом эфире Венедиктову и Певчих. Сейчас это не проблема на расстоянии. Я сначала даже себя предложил модераторам, потом понял, нет, категорически нельзя. Я предложил поискать, у меня даже есть такой список из потенциальных модераторов этой дискуссии, из немцев, которые владеют русским языком, будут абсолютно нейтральны по отношению к этой ситуации. Но, что важно, они будут понимать принципы устройства западного общества. С BBC мы никого не можем, к сожалению, пригласить, потому что им запрещено участвовать сотрудникам BBC. Это еще один механизм защиты. Им запрещено без особого разрешения вести блоги и консультировать там политические партии, принимать участие в других программах, обязаны проинформировать. По той же самой причине, чтобы название BBC не использовалось как инструмент давления. Это очень неприятно для сотрудников BBC, но вот такую форму они избрали. Но там был Дима Шишкин, такой человек, который когда-то возглавил BBC онлайн, сначала русскую службу BBC онлайн, еще никто не знал, что такое онлайн. А потом всю BBC, а сейчас он ушел на вольные хлеба, вот он абсолютный такой вот западник, человек, который знает школу BBC. В Германии это глава очень хорошего сайта Decoder, пишется по-немецки, то есть не через C, а через K, Decoder.org, это Тамина Кучер, девушка, которая говорит по-русски намного, по-моему, лучше меня, а уж соображает она точно в 10 раз лучше меня. И она такой академист, она абсолютно не ангажированный человек. Вот, по-моему, такая встреча нужна. Ну, нужно послать друг другу Певчих, Венедиктова, Венедиктов, Певчих, холодный вызов иль картель. А мы под музыку, известную как «Враги» из Евгения Онегина, значит, увидим, сходитесь. Тихо, хладнокровно, еще не веря, ну и так далее, так далее, так далее по тексту. Вот чтобы мы поняли, даже не то, кто прав, кто нет, справедливое обвинение или нет, а какие механизмы, потому что, повторяю, мне идеи в данном случае важнее идеи. Нам с Венедиктовым не так много лет жить осталось. Мы уже в том возрасте, когда люди едут не на ярмарку, а с ярмарки. А вот тем, кто будет ехать после нас на ярмарку, очень важно, чтобы эта ситуация не повторялась. Вот и все.
И еще, кстати, между прочим, подобный разговор был бы тоже примером механизма, как из подобных ситуаций можно выходить, потому что у нас выходов тоже как-то не наработано, и все заканчивается конфликтом, где между сторонами проскакивают искры, и они разбегаются в разные стороны, как электроны.
Ну вот, Марк, как-то так. Так что я еще раз напомню про книжки, что это Виктор Клемпер, к сожалению...
Давайте Сергея Плохи оставим на следующий раз.
Слушай, я его еще не прочитал. Я только сказал, что он вошел... Я его только что скачал. И я сказал, что он вошел в шорт-лист из 20 пунктов на 20-й.
Так это прекрасно. Давайте порекомендуем нашим слушателям, чтобы они тоже ее прочитали.
Да, думаю. Ну, историю Украины просто необходимо читать. Я бы, конечно, Путину...
Книга называется «Врата Европы».
Сигнально. Да, Марк, я думаю, что Путину нужно послать сигнальный экземпляр истории Украины на немецком языке, мне так кажется.
Ну да, тем более, что он его вроде как должен понимать, если не забыл, поскольку для него это тоже теперь некая западная ценность и так далее, и так далее, и так далее. Дмитрий, большое вам спасибо, уважаемые слушатели, зрители, делитесь, подписывайтесь, Губин ОНР по пятницам в эфире. И, конечно же, помогайте нам выходить. Как это сделать, смотрите в описании программы. Журналист Дмитрий Губин, я Марк Нуждин. Мы прощаемся с вами до следующей пятницы. Всем большое спасибо.
Спасибо. Подписывайтесь на мой YouTube-канал Губин.